Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Дьявол, ты уже больше не можешь попирать меня». В 51 главе Исаии Господь посылает мощное слово ко всем, кто стремится к праведности. Он провозглашает: «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». Еще через несколько стихов он снова обращает свой призыв к знающим правду, к народу, у которого в сердце закон мой. В то время, когда Исаия провозглашал этот призыв, обращаться он мог только к Израилю. Сегодня, однако, Бог обращается с этим призывом к каждому истинно верующему. Это слово, обращенное не только к Израилю по плоти, но и ко всем тем, кто составляет Израиль по вере. Он обращается в этом слове к каждому, кто желает еще больше возогревать в своем сердце стремление к Иисусу Христу. И в этих двух коротких стихах он говорит нам: «Мое слово к вам в особенности». Господь начинает свое слово с обращения к тем, кто страдалец и опьяневший, но не от вина. В то время, когда Исаия пророчествовал, Израиль находился в Вавилонском плену. Бог хотел, чтобы любимый им народ знал, что ему известно их тяжелое положение. Подобным же образом и сегодня он обращается с этими же словами к каждому христианину, попавшему в плен какой-либо зависимости, будь то это душевная, физическая или духовная зависимость. Божий взор направлен на каждого святого, качающегося под грузом взваленного на него ужасно тяжкого бремени. И он обращает к нему такое слово: «Не допускай даже мысли о том, что это бремя постигло тебя вследствие греха. Ты находишься под прямыми ударами со стороны сатаны. Враг твоей души постоянно обвинял и мучил тебя своими обвинениями, и поэтому ты чувствуешь себя сейчас подобно опьяневшему от вина. Ты был ослеплен дьяволом, потому что ты думаешь, что причина происходящего с тобой находится в тебе, но обрати ухо твое сейчас ко мне. Мне нужно, чтобы ты слушал, так как я имею сказать тебе нечто». Возможно, именно сейчас вы переживаете мрачный период в своей жизни, и над вашей душой сгустилась тьма. Возможно, вы сейчас сидите на пепелище осознания своих неудач, или же на вас давит тяжесть греха тяжелой цепью, висящего на вашей шее. Вы носите уже так долго эту цепь, что уже впали в отчаяние. Вы отложили одежды праведности, которые Иисус дал вам, так как чувствуете себя недостойными носить их. Двигаться дальше в вере вы уже не можете, так как чувствуете себя в очень подавленном состоянии. Говорю вам, именно к вам у Бога есть слово. И Он просит вас внимательно выслушать его. Итак, выслушай это. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот, я беру из руки твоей чашу опьянения и подам ее в руки мучителям твоим. Другими словами, Господь здесь говорит: «Я отмщу за тебя, я заступлюсь за тебя, и я даю тебе такое обещание: я возьму из руки твоей чашу страха, которая мучает тебя столько времени, и дам ее в руки тех, кто теснит тебя. Я разберусь с каждым демоном или человеком, который виновен в твоей скорби. Я не позволю им притеснять тебя дальше. Я говорю тебе, что отныне все кончилось для твоих притеснителей». Он направил ярость своего гнева на тех, которые говорили тебе: «Поди ниц, чтобы нам пройтись по тебе». Но Господь не останавливается на этом. Он продолжает: «И ты хребет твой делал как бы с землею и улицей для проходящих. Вы понимаете, о чем он говорит? Он говорит: да, я здесь, чтобы избавить тебя, но я здесь также и для того, чтобы указать тебе на то, что во всем этом есть и твоя доля вины. Ты сам позволил дьяволу так с тобой обращаться. Бог видит, как его чистые, преданные святые находятся у сатаны под ногами, и он попирает их. Многие преданные святые сегодня носят бремена, которые они не должны носить. Они прибиты страхом и отчаянием. Как Господь смотрит на все это? Он спрашивает: и теперь что у меня здесь? Господь говорит: народ мой взят даром. Властители их неистовствуют. Господь говорит: и постоянно, всякий день, имя мое бесславится. Господь негодует, видя все происходящее. Он говорит: что я здесь вижу? Почему мой народ так легко дает себя обкрадывать и унижать? Сатана, как хочет, унижает их, тиранствует, издевается над ними, заставляет их плакать и стенать, и они не оказывают ему никакого сопротивления. Это бесславит мое имя, мое величие и мою силу. Удивляясь этому, Бог дает напоминание своему склонившемуся перед врагом народу: «Правда моя близка, спасение мое восходит». Этим он говорит: «Я уже сказал свое слово насчет вашего избавления, я утвердил его в своих обетованиях, я простер могущественную руку свою, чтобы взять вас из вашей пустыни. Почему же вы не востребуете того, что я определил для вас? Почему вы не ходите в свете моей свободы, радости и мира?» Бог далее обещает: «Так Господь утешит Сион, утешит развалины его и сделает пустыни его как рай и степи его как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение». Он утверждает: «Я дам вам утешение. Сейчас ни в одной из сфер вашей жизни вы не видите ничего, кроме поражения и неудачи, но скоро все изменится. Я обращу вашу пустыню в Эдемский сад. Я подкреплю вас, насыщу вас радостью и ликованием». И это не пустые обещания. Они даны вам, всемогущим Богом, Господином всего. Его намерение относительно своего народа во благо, а не на погибель и не на удачу. Он любит вас, и он твердо намерен освободить вас от всех страхов и депрессии. Но Господь также хочет показать нам, как мы дошли до такого угнетенного состояния, чтобы мы увидели это. Он указывает: ты преклонился перед дьяволом, ты добровольно пал ниц перед ним и позволил ему попирать тебя ногами. Прямо сейчас очень многие пасторы, евангелисты, благочестивые, простые христиане живут под облаком страха. А почему? Потому что они предоставили сатане свободу обкрадывать их с помощью сомнения. Неделю за неделей они живут с мыслями оставить свое служение. Они сомневаются в Господе, сомневаются в Его водительстве. Они живут безо всякой надежды на будущее. А Бог, глядя на все это, диву дается. Он говорит: «Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава?» Он говорит: «Почему ты боишься людей? Что они тебе могут сделать? Но я уже обещал тебе освобождение. Кто ты, что слушаешь его ложь, а не мое слово?» Затем Господь добавляет: «Не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь». Другими словами, почему ты судишь о себе по понятиям других о том, что есть успех или неудача? От вечности я дал тебе обетование, но ты сам себя позоришь. Ты распростерся подстилкой перед врагом, чтобы он вытирал от тебя ноги. И, наконец, Господь Бог говорит: ты непрестанно, всякий день страшишься. Он здесь говорит о верующих, попавших в сети болезненного самоосуждения. Давид признавался: я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Давид понимал, что только усугублял свои терзания, идя на поводу у своих страхов. А ваш страх откуда исходит? Почему вы так сильно удручены? Вы что, думаете бесконечно пребывать в вашем таком удрученном состоянии? Многие пасторы пребывают в унынии от того, что видят так мало плода от своих трудов. Не так давно один дорогой пастор позвонил мне, разочарованный, и спросил меня: «Что вы делаете, когда знаете, что как пастор вы уже сделали все, что могли, но видите, что это находит такой малый отклик? Вы молитесь прилежно, вы поститесь, вы ходите в праведности Христа, вы проявляете послушание и доверие и проповедуете помазанное слово, и при этом люди уходят из вашей церкви просто так, без объяснений, или того хуже, обращаются против вас. Скажите, что вы делаете, когда обещания, которые дал вам Бог, не сбываются? Как такое может быть, что после стольких лет проповедования и служения одной общине некоторые начинают отпадать от веры? Ты делаешь все, чему научился за все годы служения Богу, но ничего не помогает». Журнал Newsweek сообщает, что 60% американцев страдают нарушением сна. Они засыпают и просыпаются, преследуемые чувством отчаяния черной тучей, которая висит над ними. Миллионы сейчас пичкают себя лекарствами только для того, чтобы найти хоть какой-то покой, хоть какое-то облегчение. Здесь, в Нью-Йорке, люди находятся в особенно напряженном и беспокойном состоянии. Доминирует страх перед биотерроризмом, перед ядерным нападением, перед возможностью взрывов в подземных переходах и на мостах. Люди, живущие на Лонг-Айленде, боятся взрывов на атомных установках. Сейчас больше, чем когда-либо, Божий народ нуждается в слове от Него. И в это беспокойное время наш Господь дает нам свое непоколебимое слово. И непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов тебя истребить. Но где ярость притеснителя? Бог спрашивает нас: почему ты боишься врага? Что он может сделать тебе, когда я пообещал тебе будущность? Возлюбленные, невозможна такая ситуация, невозможны такие условия, при которых дьявол может уничтожить вас. Видите ли, Иисус Христос пообещал небо тем, кто ходит в вере. Когда мы умираем, мы тут же идем прямо к Нему. Следовательно, мы не можем быть уничтожены дьяволом. Мы просто переходим от смерти к жизни. Нам дается новое тело, и мы проводим вечность в славе с нашим Господом. Из всех людей именно Божьи святые должны быть сияющими примерами того, что значит жить в спокойствии в эти дни страха. Мы должны пребывать в покое вопреки нашим обстоятельствам. Тот покой, который вы видите во мне, выше понимания для этого мира. И все это только потому, что я верил свою жизнь в руки Иисуса Христа. Мне все равно, что будет со мной. Живу я или умираю, я в любом случае принадлежу Господу навечно. Бог дал нам такое железное обещание относительно нашей жизни на этой земле. Он говорит, что в тот момент, когда наш враг попытается попирать нас ногами, народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: «Вот я». Другими словами, Бог говорит: когда наступит самое мрачное время ваших испытаний, я приду и скажу вам слово. Вы услышите, как я скажу вам: это я, Иисус Христос, ваш Спаситель. Не бойтесь. Христос исполнил это обещание с точностью до буквы в 14 главе Матфея. Ученики были в лодке, когда разыгралась страшная буря, и когда их лодку ветер и волны грозили разорвать буквально на части. И вдруг ученики увидели Иисуса Христа, идущего к ним по воде. Писание говорит: «И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали». И что сделал Иисус в этот момент страха? Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Я удивлялся, почему Иисус сказал именно это слово «ободритесь». Зачем ему было говорить именно это людям, которые, как они думали, уже смотрели в глаза смерти? Ободриться значит испытать облегчение, счастье, свободу от страха. Здесь же, в тяжелый момент, когда они терпели бедствие, Иисус это ободрение для учеников связывал со своей личностью. Не забывайте, что эти люди знали Его лично, и Он ожидал от них, что они будут поступать по Его слову в вере. Он говорил им: «Отец обещал, что я приду к вам во время вашей бури, ибо написано: поэтому узнают в тот день, что я тот же, который сказал: вот я. И вот я пришел к вам в момент вашей жизненной бури. Это я, Иисус. Сейчас пребываю с вами посреди всего этого, так что ободритесь». Подобным же образом наш Спаситель ожидает и от нас такой же реакции веры в наши бедственные времена. Далее Бог касается истинной причины страха и недовольства, имеющего среди Его народа. «И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю». Он говорит: находясь в своем кризисе, ты забыл меня. Ты позволил твоим обстоятельствам стереть из твоей памяти знание о том, кто такой я. Я есть Творец Вселенной и обладающий всей полнотой могущества и величия. Я могу избавить тебя от твоих трудностей и обстоятельств в одно мгновение. Ты полностью забыл это. Далее Господь указывает: ты стал пленником своего страха, связан ненужными сомнениями. Вместо того, чтобы прибегать к моему слову, ты пытаешься освободиться от своих уз. Как написано: скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе. Проще говоря, мы начали беспокоиться о своих обстоятельствах и забыли хранить в памяти Его слово к нам, возвещающее мир, благовествующую радость, проповедующее спасение, говорящее Сиону: «Воцарился Бог твой». То, что Бог хочет сказать нам здесь, просто нельзя выразить яснее. Он говорит: вы не видите во мне Бога, который может распутать ваши обстоятельства. Так сильно стремитесь избавиться от ваших проблем, что отвернулись от моей славы и силы. Вместо того, чтобы обратиться к ней, вы продолжаете вести борьбу с обстоятельствами, крича: «Боже, выведи меня из этого», в то время как все, что вам нужно, это взглянуть хотя бы раз на мое величие. Задумайтесь об этом. Наш Господь еще ни разу не подвел свой народ. Он призывает нас: взгляните на историю моих детей в обоих заветах. Раз за разом я избавлял их и ни разу не оставил. Я никогда не позволял врагу уничтожить тех, кто доверяет мне. Теперь посмотрите на прошлое вашего личного хождения со мной. Было ли когда-нибудь такое обстоятельство, чтобы я не избавил вас от него? Оставались ли вы когда-либо без моего обеспечения? Мой слуга Давид свидетельствовал: я стар и сед, и я еще не видел, чтобы Божий народ просил милостыню. Я любящий отец, и я всегда буду заботиться о ваших нуждах. Бог повелевает своему народу пробудиться и увидеть свое согбенное положение. Как написано: восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион. Облекись в одежды величия твоего, отряси с себя прах. Вы позволили врагу убедить себя в том, что вы погрязли во грехах и нечисты. Он говорит, что вы не имеете права одевать Христовы одежды праведности, но я повелеваю вам встать, снова надеть эти одежды и занять место, которое принадлежит вам, чтобы править вместе с Ним, со Христом Иисусом. Вы не должны больше позволять сатане топтать вас. Мое слово сделало вас праведными. Как реально возможно верующим сегодня пробудиться до понимания своего состояния и отрясти с себя прах? Что нам нужно для того, чтобы не сгибаться больше перед нашим врагом? Давид отвечает: «Все источники мои в тебе». Этим он говорит: «Все мое удовольствие я нахожу в тебе, Господь. Ты один есть источник, насыщающий меня. Ты все, что мне нужно, чтобы иметь полноту, радость, счастье и мир». Я пришел к такому же выводу много лет назад. Ничто, что вне Иисуса Христа, не утоляет жажду моей души. Ничто на этой земле не способно сравниться с тем, что я имею в нем. Ни семья, ни друзья, ни успехи в служении. Вы можете забрать у меня все книги, какие я написал, все церкви, какие я основал, все те миллионы людей, сердец которых мы достигли нашими благотворительными учреждениями, даже мою любовь к проповедованию. Можете забрать у меня все это, потому что ничто из этого не сравнится для меня с радостью общения со Христом. Дайте мне только больше откровений о Христе. Дайте мне приблизиться к Нему еще ближе. Дайте мне лучше понимать Его пути. Вот что заставляет душу мою восклицать «Аллилуйя». И мое сердце начинает еще сильнее биться от радости. Моя жажда утоляется только тогда, когда я пью из Его источника. Сам Христос ощущал на себя действие этой мощной благодати во время Его странствования по земле. Когда Ему предстоял крест, Он три раза молился в душевных муках со словами: «Отче, доминует меня чаша сия». Когда в третий раз Он помолился этими словами, явился ангел и служил Ему, и в этот момент Иисус получил силу, чтобы выдержать предстоявшие события. И согласно Писанию, Он стал молиться еще прилежнее. Тем не менее, Библия говорит, что при этом муки Иисусовы не прошли. И я нахожу это удивительным. Даже после того, как Его укрепил сам Отец, Иисус продолжал испытывать душевные муки. Очевидно, это заставляло Его только еще более прилежно молиться. Все мы знаем, что Иисус – это наш пример. И здесь Он нам дает четкий пример, молясь по сути вот так: «Отче, я признаю, что я очень хочу избавиться от этой чаши. Однако я не спешу получить освобождение от этого испытания. Я не борюсь с моими обстоятельствами, я только хочу познать Тебя в этом моем кризисе. Не моя, но Твоя воля да будет». Я благодарен Богу за те многие победы и успехи, какие мне даны были увидеть на протяжении многих 50 лет служения. Но я должен признаться вслед за Иаковом: «Малы и несчастны дни жизни моей». Еврейское слово, переведенное здесь как «несчастный», означает «полны неприятностей, бедствий, скорбей, несчастья, беспокойства, печали и сердечных тягот». Короче говоря, я знаю, что такое быть в плену страха и отчаяния. Были времена в начале моего пасторского служения, когда я уже думал о том, чтобы оставить свое служение. Я тогда находился в состоянии такого бессилия, что дьявол вытирал об меня ноги. Многие ночи я кричал к Богу: «Где же ты?» И все же, я также солидарен с Иеремией, он признавался, и я подумал: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. И только тогда, когда я дошел до того, что просто не знал уже, что и делать, только тогда я перестал думать о том, изменит Бог мои обстоятельства или нет. Именно в тот момент Бог ввел меня в свой покой, и больше я уже не гнул спину перед обстоятельствами. Для большинства христиан обстоятельства не изменятся за одну ночь. Вы можете испытать в церкви Божие прикосновение, пойти домой воодушевленными. Однако, как только пыл чувства проходит, вы начинаете понимать, что ваши обстоятельства остались теми же, что и были раньше. Какой же выход, спросите вы? Любое реальное изменение, если мы желаем, чтобы оно пришло в нашу жизнь, должно начинаться с нас, а не с наших обстоятельств. Мы должны быть настолько преданы Иисусу, чтобы Он стал нашим всем во всем, нашим единственным источником восполнения. Один пастор рассказал мне недавно чудесную историю на эту тему. Одна молодая женщина в его церкви имела врожденное уродство на лице. Всю свою юность она мечтала встретить человека, который полюбил бы ее, несмотря на ее недостаток. Она продолжала мечтать об этом, и после того, как ей исполнилось 20 лет, она также очень хотела иметь ребенка. Все эти годы она прилежно приносила это свое желание перед Господом, надеясь на то, что Он ответит. Не так давно эта молодая женщина вдруг подошла к пастору после служения. Она вручила ему кусок мыла, погремушку, сказав ему при этом: «Пастор, мне нужно, чтобы вы взяли это у меня. Эти вещи напоминают мне о моей мечте, с которой я не расставалась с раннего детства. Каждый раз, когда мой отец умывался, он просил меня: „Доченька, пойди принеси мне мыло“. Мне очень нравилось приносить ему это. Это давало мне возможность почувствовать, что я нужна и желана для него. Когда я стала старше, я всегда надеялась, что мой муж будет тоже просить принести меня ему мыло. И тогда я смогла бы с любовью исполнить эту просьбу, как я делала это для моего отца. Погремушка же напоминает мне о моем желании иметь ребенка. Так вот, я хочу, чтобы вы теперь знали, что мне все это не нужно. Я оставила все эти мечты. Я их обменяла на одну, но лучшую. Видите ли, я теперь спокойно отношусь к моему положению. Я знаю, что оно никогда не изменится, а потому я отдала его Господу. Теперь Иисус наполняет всю мою жизнь без остатка. Он стал моим источником радости. Я нашла в нем то, что ни один муж не мог бы мне дать. Он взял у меня мои прежние мечты и дал мне себя. Господь есть мой муж, а дети, которых вы видите постоянно вокруг меня в церкви, это те дети, которых Он мне дал. Я имею безмерное благословение, а потому прошу вас, заберите у меня все эти символы моих прежних мечтаний. Я наконец-то освободилась от их груза». Пастор говорит, что сейчас у этой женщины нет ни тени прежней подавленности. Она безмерно счастлива, и ее больше всех сейчас любит в церкви. Затем, понизив голос, пастор признался, что он также начал изменяться. «Я оставил свою мечту иметь большую церковь», — сказал он. «Моя церковь не росла так быстро, как должна была расти по моим представлениям. Я хотел видеть плод от своего служения». И это желание заставляло меня стремиться к успеху, видимому для всех. Но сейчас я хочу уже только одного, а именно – иметь такую церковь, в которой царит любовь. Я хочу быть пастором людей, которые заботятся друг о друге, чтобы они составляли любящую семью верующих. Не имеет значения, сколько нас будет, много или мало. Когда я предстану перед Господом, я хочу знать, что я научил свою паству любить, как любит Иисус. Этот человек вошел в покой Божий. Даже наши самые благочестивые мечты могут стать глупостью, если мы не обменяем их на Христа. Если наш Господь захочет, чтобы то, о чем мы мечтаем, пришло в нашу жизнь, Он осуществит это. Пока же мы должны жить, пребывая в Его покое. Прямо сейчас Он напоминает нам: «Я заповедовал, чтобы вы были свободны. Итак, встаньте и отрисите с себя прах. Враг уже больше не может попирать вас. Я укрепил вас». Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».